«Какие будут предложения?» – спросил вице-премьер. «Что мы можем предпринять немедленно и что необходимо сделать в целом? Ваши мысли по этому поводу?» «Неужели все так страшно?» – всплеснула руками Шумелкина. «Может быть, эти негодяи давно уже растворились в аномалии?» «Вы же видели, аномалия исчезла, не оставив никаких следов. Версия с пришельцами представляется мне совсем уж сказочной. Думаю, надо просто забыть об этих неприятностях, и все утихнет само собой». «Лена, от того, что ты редко интересуешься делами РАО, важность проблемы меньше не становится». Линдер недовольно сверкнул глазами на Шумелкину. Так обрезно скривилась, но обеду сдержала. «Я и сам не отказался бы объявить все это фантастическими выдумками, тупого солдафона с поврежденными мозгами. Но объект «Янтарь» действительно не был создан нашим гниц. Его нашел в тайге кто-то из местного сброда, сразу после падения ухтинского метеорита. Хорошо еще, что объект быстро удалось изъять, и информация о нем не получила широкого распространения. Мы изучаем его уже 20 лет и до сих пор не продвинулись. Объект часто меняет свои свойства, вопреки законам физики, и постоянно излучает во всех известных нам диапазонах. И есть сильное подозрение, что и во всех неизвестных тоже. И все, чего мы добились за эти годы, это экранировали его путем модульной системы потоков встречных излучений. Технические детали оставим на потом». Раздраженно прервал его Зильберман. «Давайте по существу. Раз эти существа прослушивали наши переговоры, они знают, если не все, то многое». Он зло посмотрел на Белова. «Насколько я помню, Эдик, ты заверял, что твои спутники связи абсолютно надежны. Линии защищены, и ничьих микрофонов, кроме твоих, здесь нет. Именно поэтому мы проводили все стратегические переговоры в Ухте. Я сейчас тебе повторю то же самое», — окрысился генерал-лейтенант. «Скрыть что-либо в Москве практически невозможно. Надо объяснить, сколько там конкурентов. В нейтральных странах все еще хуже. Там все кишит людьми наших заморских родственничков. Здесь единственное место, которое целиком принадлежит только мне». «Видимо, не целиком», – распалялся «Газпромовец», – «раз какой-то солдафон располагает такой информацией. Ты тут в короля играешь, а за мной первым придут. Официальную переписку с «Экстраойлом» подготавливаю я». «А я все подписываю», – нетерпеливо перебил его Лозинский. «Не будем тратить время на взаимные упреки. Если информация просочится, придут за всеми нами. Нужны предложения по существу». «Я предлагаю инициировать процедуру дезинфекции», – заявил Белов, – «в качестве крайней меры». «А что это такое?» – подала голос Шумелкина. «Крайняя мера на случай возникновения непредвиденной катастрофической ситуации». Вице-премьер нахмурился еще сильнее. Мы согласовывали ее еще с предыдущим президентом и не так давно утверждали с действующим. Ядерный удар по эпицентру, мощностью в 1 мегатонну. «А это поможет?» – переспросила она, переводя взгляд на Линдера. «Вдруг ракета промажет, или они ее не боятся?» «Они как раз ее боятся», – Белов потряс пультом. Террорист Туман в разговоре с рентгеном прямо заявил об этом. «Что скажешь, Вениамин?» – посмотрел на Линдера Лозинский. Твой отдел рассчитывал дезинфекцию. Чем все это может обернуться? В глобальном смысле ничем. Представитель Академии наук слегка задумался. Что такое янтарь, по-прежнему неизвестно. Но представляется невероятным, чтобы он выдержал ядерный взрыв подобной мощности. Думаю, что сидящие в эпицентре тоже его не выдержат, кто бы они ни были. Судите сами. Да и уровень их технологий неизмеримо выше, раз они создали ареал и управляют ими. С другой стороны, террорист упомянул, что в эпицентре находится потерпевший крушение корабль. То есть, их возможности ограничены. И я склонен этому верить. Они могут нас прослушивать, но при этом за столько лет ни разу не вышли в эфир. Они берут под контроль людей, попадающих в красную зону, но до сих пор никто из сотрудников ГНИЦ ни разу не попытался отнести им янтарь. Вывод прост. Они далеко не всесильны. Представьте себе, что вы попали на обитаемый остров в результате кораблекрушения. У вас есть ружье, но вы не сможете перестрелять всех живущих на острове хищников. Их сотни, а патронов мало. Вы развели костер, чтобы согреться и осветить ночную темноту. Но он не может обогреть и осветить весь остров. Ну и так далее. Словом, если бы они могли что-то сделать, то давно уже это сделали бы. Собственно говоря, они и делают то, что в их силах. Проводят терраформирование и стремятся получить свой аварийный маяк, чтобы подать сигнал бедствия. Это означает, что им не так уж и хорошо. Думаю, они погибнут в результате ядерного удара. Недаром же они его опасаются. Шумелкина беззаботно пожала плечами. «Ну так давайте запустим эту ядерную бомбу, раз это так просто. Другой вопрос, что это повлечет за собой человеческие жертвы и вызовет крайне негативный общественный резонанс», — поморщился вице-премьер. «Президент может не пойти на эту меру». «До эпицентра 100 километров», — отмахнулась Шумелкина. «Какие жертвы? Только зомби и десяток другой сталкеров и прочих уголовников. Они без того ежедневно мрут десятками, как мухи. Объявим ПРО предупреждение о приближающемся сверхмощном выбросе. В Ухте проведем учение гражданской обороны. Я не знаю, придумайте что-нибудь. Пусть отрабатывают действия при аварии, на каком-нибудь военном заводе или еще что». «А радиация?» – поморщился Лозинский. «А ветер? Заработаем себе второй Чернобыль. И Европа месяцами будет ныть о радиоактивных осадках». «Европа далеко», – отрезал Белов. «А мы близко, и никто не знает, как отреагирует ареал на ядерный взрыв. Возможно, спутники его даже не заметят. Один черт, внутри него дальше зеленой зоны ничего не видно. Спишем все на выброс, никто не докажет. А бороться с предположениями различных выскочек нам не привыкать». «А как же нефтяные разработки?» – вскинулся Зильберман. «Там вахтенный график. Смены работают круглосуточно. Как я уберу оттуда людей? Только на то, чтобы создать предлог для этого, потребуется не меньше». «Не надо никого убирать», – успокоил его Линдер. «Дезинфекция рассчитана тщательно, учтены все возможные детали, вплоть до мельчайших. Ракета упадет в эпицентр, сверху. Заряд сдетонирует на высоте 1 километра. Там аномалий не бывает. Взрыв полностью накроет эпицентр, и в то же время все его последствия не выйдут за пределы желтой зоны. За исключением, возможно, легкой ударной волны, способной сбить человека с ног, но не более того. До нефтепромыслов и вовсе ничего не дойдет. В обычных условиях проблемой явились бы звуковая волна и фотовспышка взрыва. Но в нашем случае ею можно пренебречь, так как ни звук, ни свет не покидает пределов зон ареала. Это доказано стопроцентно, на практическом опыте, когда мы пытались бомбить утерянные бронепоезда. Так что ваши нефтяники в безопасности. Но я согласен с Еленой, в Ухте лучше провести учение ГО, а ПРО объявить о выбросе. Лозинский вновь поморщился. Иностранные спутники засекут выход ракеты на баллистическую траекторию. Будет много вопросов. «Это лучше, чем та перспектива, что есть у нас сейчас», – огрызнулся Белов. «Согласен», – скривился вице-премьер и подытожил. «С крайними мерами определились. Теперь необходимо решить, как преподнести все это президенту. Эдуард Андреевич, сколько времени займет подготовить то, что мы видели, в правильном свете? Чтобы у Воробьева не возникло...» В дверь кабинета постучали, ее створки распахнулись. Не дожидаясь разрешения, в помещение быстрым шагом вошел офицер службы безопасности РАО и сразу же направился к Белову. «Экстренная ситуация», – доложил он на ходу, и, сунув генерала-майора в руки какую-то бумагу, тихо зашептал ему на ухо. «Где он сейчас?» – скинулся Белов. «Ждет своего вертолета в ЛП-32», – ответил офицер. «Пытается связаться с Москвой. Мы блокируем его спутниковый телефон, но если он...» «Отключить связь! Отключить спутник!» – взорвался генерал-лейтенант. «Как угодно, любым способом. Поднять в воздух дежурное ударное звено и перехватить его вертолет. Отправить в лабораторию группу захвата и взять генерала Воронцова под арест. Это приказ. Выполнять». Офицер выскочил из кабинета, и Белов проводил взглядом захлопывающуюся дверь. В ее створе мелькнули вооруженные до зубов бойцы в масках. Его личная охрана уже на месте. Это хорошо. Лозинский, почувствовав недоброе, подался вперед. «Что случилось? Воронцов что-то узнал?» «Люди рентгена усыпили бдительность конвоиров и организовали побег одному из офицеров следственной комиссии. Воспользовавшись служебным положением, он конфисковал у кого-то квадроцикл, ухитрился добраться до ЛП-32 и отдал точно такую же запись Воронцову». Злобно оскалился генерал-лейтенант. «И теперь этот идиот приказал моим людям задержать совет директоров. Он вызвал вертолет и пытается связаться с Москвой. Мы глушим его телефон, но если Воронцов доберется до городка, ему уже не помешать». Сидящие за столом вскочили на ноги и разом заговорили, пытаясь перекричать друг друга. «Тихо!» – Лозинский ударил рукой по столешнице. «Без паники. Времени нет, надо действовать быстро. Эдуард, можешь организовать арест Воронцова?» «Уже!» – мрачно буркнул Белов. «А что потом?» «Ко мне его!» – воскликнула побледневшая Шумелкина. «В медицинский сектор. Генерал последнее время работал на износ, и его психика не выдержала. Ему чудятся пришельцы и мировые заговоры. Он срочно нуждается в отдыхе, стационарном лечении и тщательном уходе. Я распоряжусь, чтобы его встретили, и лично за всем прослежу. Надо сразу же вколоть ему. «У меня не дилетанты работают», – окрысился генерал-лейтенант. «Привезут его в требуемом виде». Он кнул в директоров бумагой. «С этим что будем делать?» 5 минут назад центр слежения засек мощное направленное излучение. Исходит из эпицентра прямо в космос. В это же время Белов разговаривал с кем-то по внутренней связи ЛП-32. Мои люди докладывают, что, судя по доносящимся обрывкам фраз, его собеседником был рентген. Вы понимаете? Воронцов говорил с находящимся в эпицентре человеком по внутренней связи лаборатории, по линии, которая не выходит за пределы здания. Рентген получил доказательства и связался с Воронцовым. Он хочет использовать его для того, чтобы доставить эти сведения в Москву, минуя нас. Через час об этом будет говорить вся Ухта, через 2 весь Кремль. «Видеосвязь с президентом, срочно!» Лозинский дрожащими руками сгреб со стола мобильный телефон правительственной связи и начал судорожно тыкать пальцами в кнопки. «Эдуард, запускай наш экстренный план. Сколько нужно времени?» «Не менее получаса, чтобы все закрутилось», — ответил генерал-лейтенант. «И еще час, чтобы спектакль набрал обороты». «Слишком долго», — нервничал вице-премьер. «Нельзя позволить Воронцову связаться с Москвой и встретиться с рентгеном. Делай все, что можешь. Запускай план, объявляй выброс, гражданскую тревогу в Ухте, все что угодно. Следственную комиссию в камеру. Воронцова арестовать немедленно. Он явно подвергся зомбированию. Стремительная рубашка его и в стационар. Лена, о нем позаботишься. Действуй, а мы займемся президентом». Белов выскочил из кабинета и принялся лихорадочно раздавать указания своим людям. Именно такого поворота событий они с Лозинским, конечно, не ожидали. Но предугадать вероятность непредвиденного разоблачения – этого требовал элементарный здравый смысл дальновидного и умного человека. А он, Белов, вполне многих умных будет. План отхода и заметания следов, на случай, если все в одно мгновение полетит ко всем чертям, генерал разработал давно и тщательно, и вице-премьер разумно выделял средства на поддержание боевой готовности всего необходимого. Пусть и не совсем так, как задумывалось, но теперь все это пригодится. Нужно лишь отдать приказы доверенным людям и лично проследить за ходом их исполнения. Белов некоторое время занимался координацией действий своих помощников, попутно прикидывая, от скольких из них и какими именно способами будет удобно избавиться после того, как все закончится. Теперь они знают такое, что оставлять их в живых слишком опасно. Рано или поздно кто-нибудь из них захочет использовать эту информацию в своих целях. И Салмацкий убедительное тому доказательство. Ферзь был очень ценным инструментом, но у всякого инструмента есть свой ресурс, по выработке которого он становится ненужным. Подполковнику надоело быть чернорабочим, и он захотел хорошей жизни. Стоило избавиться от него еще 5 лет назад. Что ж, Белов сделал выводы и пересмотрит свою кадровую политику. Если надвигающуюся катастрофу, согласно их махинации с экстра-ойлом, удастся предотвратить, необходимо будет заблаговременно позаботиться о том, чтобы подобная ситуация не повторилась. Придется подобрать себе новых доверенных людей. А это в наше время совсем непросто. И старых нужно ликвидировать так, чтобы комар носа не подточил. Командировка на Северный Кавказ вполне подойдет. Есть и другие варианты. Когда он вернулся в кабинет совета директоров, на настенном экране светилось изображение президента, и присутствующие в помещении не сводили с него глаз, профессионально наполненных истинной заботой о стране. «Уже никаких сомнений, это вторжение. Все произошло внезапно», – торопливо докладывал Лозинский. «Противник обладает недосягаемым уровнем технологий. Их излучение безвозвратно поражает психику и берет под контроль всех людей, до кого способны дотянуться». Глава следственной комиссии попал под их влияние и скрылся в эпицентре, лично доставив им объект «Янтарь». Получив это устройство, противник резко активизировался. Исследовательский центр докладывает о надвигающемся выбросе небывалой мощности. Желтая зона атакована многочисленными отрядами зомби. Идут тяжелые бои. Мы терпим поражения по всем направлениям. Связь с подразделениями потеряна. Генерал Воронцов также подвергся их пагубному воздействию. Противник начал посылать сигналы в космос. У нас есть все основания считать, что это отмашка для армии вторжения, либо целеуказание для нанесения удара. Они не скрывают, что планируют полностью захватить как минимум континент и перестроить его под свою среду обитания, что неизбежно приведет к гибели всех населяющих его людей. Совет директоров РАО просит вас немедленно инициировать операцию дезинфекции. Вице-премьер посмотрел на входящего Белова и указал на него президента. Генерал Белов вернулся с места событий. Белов подошел к столу, чтобы попадать в камеру, через которую изображение транслировалось в Кремль. И президент, на лице которого явно читалась неуверенность, коротко бросил: «Докладывайте». «Мы потеряли подразделение, сдерживавшее наступление зомби в желтой зоне», — мгновенно нашелся генерал-лейтенант. «Они перешли под контроль противника и вступили в его ряды. Начальник отдела ЧС генерал Воронцов также попал под их влияние. Оно распространяется слишком быстро. Теперь он командует вторжением. Возле лаборатории, внутри которой сейчас находится Воронцов, идет бой». Мысленно Белов саркастически скривился. «Так просто они себя на растерзание не отдадут. Сейчас стоящие вокруг президента советники получают подтверждение его словам. В Кремль уже переданы все данные о похищении янтаря и участии в этом рентгена, включая видео и аудиоинформацию, из которой исчезла лишь пара небольших фраз. И они наверняка уже видят через испытывающий помехи спутник, как в районе ЛП-32 творится черт знает что. Одни вертолеты сбивают вертушку Воронцова, другие наносят удар по зданию лаборатории, вокруг которой защищающие своего генерала МЧСники отстреливаются от атакующих штурмовых групп. Сразу в трех разных точках ареала в эту секунду еще несколько вертолетных звеньев наносят удар по границе желтой зоны, где только что были замечены отряды зомби». Генерал-лейтенант смотрел на застигнутого врасплох президента и усмехался про себя. «Белов вам не какое-нибудь газпромовское ничтожество, вроде Зильбермана, которое кроме дележки бюджета и кабинетных интриг не способно более ни на что. Он играет в такие игры много лет и умеет за себя постоять. Никто из президентских подхалимов не сможет толком ничего понять за эти короткие минуты. А если удастся протянуть еще немного времени, он и вовсе организует с Зеленой маленькую войну. Там как раз две крупные поисковые партии работают в опасном секторе. Его человек уже ввел им поправки в навигаторы, и вскоре вместо целевой точки они выйдут точно к озеру. Когда они это поймут, если поймут вообще, будет уже поздно. Придется срочно уничтожать сразу два свежих отряда зомби. Еще одна группа захвата срочно выдвигается к месту нахождения небольшой команды сталкеров. Среди них есть осведомитель, регулярно сливающий людям Белова информацию. И поэтому команду обычно не замечали, когда она пересекала периметры. Сейчас преступников наконец-то удалось обнаружить. Разумеется, они окажут вооруженное сопротивление. В Ухте с минуты на минуту начнется задержание уголовного авторитета Сёмы Рашпиля. И без отчаянной стрельбы там не обойдется. Соответствующие указания уже отданы. Он бросил короткий взгляд на электронное табло часов на стене. Начиненные взрывчаткой автомобили уже должны взлететь на воздух возле мэрии, телецентра, аэропорта и самого крупного торгового центра. Скоро поступят первые сообщения о разрушениях и панике. Со спутника и из окон зданий Ухтинской администрации все это выглядит очень угрожающе. Конечно, есть жертвы, и их количество вырастет, но без этого правдоподобной картины не получить. Пришла пора разменять мелких пешек ради крупной игры. И еще один аргумент уже на подходе. «Очаги влияния противника вспыхивают по всему ареалу», – продолжил Белов. «Его агенты начали террористическую деятельность в Ухте. Наш основной спутник связи перестал отвечать на команды операторов. К счастью, мы еще можем поддерживать связь с вами по запасному каналу. Время уходит. Необходимо срочно начать операцию дезинфекция. Если к противнику прибудут дополнительные силы или иные ресурсы, мы не удержим ситуацию под контролем. Интенсивность вражеского влияния растет с каждой минутой». «Господин президент, необходимо принять решение немедленно», – поддержал его вице-премьер. «Счет идет на минуты, возможно, на секунды. После того, как приборы засекли сигнал «Эпицентр космос», их возможности растут». Мощный взрыв заставил здание дрогнуть, и видеосвязь оборвалась. Лозинский замер на полуслове. Все вновь подскочили и испуганно обернулись к Белову. «Это то, что я думаю?» – нервно спросил вице-премьер. «Без накладок?» «Без», – кивнул лейтенант. «Со спутника уже должно быть хорошо заметно. Тревога в Ухте уже объявлена». Телефон Лозинского зазвонил, и вице-премьер ответил на вызов. «Да, господин президент. Противник взорвал здание ретранслятора. Их агенты уже здесь. Мы в порядке, но вынуждены перейти в защищенный командный пункт. Да, в городе идет эвакуация. Мы стараемся минимизировать панику. Что повторите? Судя по всему, у нас нет времени. Понял. Буду держать вас в курсе. Он отключился и посмотрел на затихших директоров. Началась операция дезинфекция. 7 минут до удара. Эвакуация в Ухте объявлена? Сигналы гражданской обороны прозвучали, пожал плечами Белов. Но после взрыва у здания мэрии там стоит такая неразбериха, и непонятно, как отреагировало на них население. МЧС не может связаться с Воронцовым и предпринимает меры с опозданием. Они начали эвакуацию, но это лишь усиливает вызванную взрывами панику. В общем, то, что нам нужно. Мы своевременно предупредили руководство Ухты, но оно не справилось с ситуацией. Неразбериха уляжется еще не скоро. Взрывы взбудоражили город надолго. Этого времени хватит, чтобы арестовать Воронцова и все замять. Правда, с задержанием возникли некоторые трудности. Он успел организовать оборону лаборатории силами своих людей, прибывших туда вместе с ним. К моменту завершения дезинфекции я решу и эту проблему. Хотя на этом расстоянии ядерный взрыв нам ничем не угрожает, вице-премьер окинул взглядом совет директоров. Я все же предлагаю на всякий случай спуститься в защищенный командный пункт. Там составим планы дальнейших действий. Лозинский вновь посмотрел на Белова. Воронцова живым лучше не брать. Эдуард, держи всех, кого можешь, на границе с желтой зоной. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь рентген выскользнул оттуда у нас из-под носа. Вениамин, обратился вице-премьер к Линдеру. Как взорвется, необходимо направить в желтую научные партии. Нужно выяснить, что из этого вышло. Лена, возьмешь на себя прессу и общественность. Роман, пока заменишь Прокопенко. Он нахмурился с видом крайнего недовольства и сказал Белову. Прокопенко пока под домашний арест. Из квартиры не выпускать и глаз с него не спускать. И присмотри за своим племянником, чтобы держал язык за зубами. Как появится время, необходимо разобраться, что за выходки они устроили. Вице-премьер раздраженно поморщился. Из-за каких-то копеек все началось, а теперь... Он замолчал, скривившись. «С мелочами будем водиться потом», — нахмурился генерал-лейтенант. «Сейчас есть проблема важнее. Весь этот спектакль не возник сам собой. Его устраивали соответствующие специалисты. Это мои проверенные и надежные люди. Но теперь они знают нечто лишнее. Кто-то больше, кто-то меньше. С этим надо что-то делать». «Заплати им», — прищурился Лозинский. «Заплати всем и заплати хорошо. Используй личный счет Прокопенко». По моим данным, он еще не успел спустить все в казино. Он тщательно скрывает свои счета в нейтральных странах, но я тебе дам доступ. «Не нужно», — коротко отмахнулся Белов. «Он у меня есть». Генерал-майор многозначительно окинул взглядом остальных. «Пусть понервничают, гадая, а что, если он имеет доступ и к их офшорам? Это заставит родственничков лишний раз оценить, с кем они имеют дело». «Тем проще», — Лозинский удовлетворенно кивнул. «Похоже, его этот момент не смутил абсолютно». Или старый прожженный интриган искусно скрыл свои эмоции. Солидный кусок на какое-то время заткнет им рты. Позже, когда все утихнет, мы уладим все детали.